Radio Swoboda. В эфире программа «Корреспондентский час». У микрофона Владимир Абурбанель. В первой части программы прозвучат репортажи на следующие темы. Самара. Цензура стала обычным делом. Казань. Рыбаки решили объединиться. Ульяновск. С пенсионеров требуют деньги на реставрацию дома. Ростов-на-Дону. Как спасти уникальные здания. Завершит первую часть программы обзор газет Кирова, Южно-Сахалинска, Ижевска, Воронежа, Петрозаводска и Екатеринбурга. Мы начинаем. В России уже давно практикуется заключение договоров на информационное обслуживание между средствами массовой информации и местными властями. По этим договорам бюджетные средства, то есть деньги налогоплательщиков, выплачиваются газетам, радио и телекомпаниям за то, чтобы они вместо обеспечения граждан точной информацией рекламировали подвиги чиновников. Ну и, конечно, без запрещенной законом цензуры в этом случае не обойтись. Как это делается в Самаре, рассказывает Сергей Хазов.
Несколько раз в год власти устраивают аукцион на покупку информационных услуг о работе мэрии. При этом чиновники предлагают журналистам редакций, выигравших конкурс, освещать работу мэрии на специальных условиях, рассказывает депутат Самарской губернской думы Михаил Матвеев.
Ключевой признак цензуры – это предварительное согласование материала. Если посмотреть конкурсную документацию на оказание услуг по освещению деятельности администрации города Самары, взглянуть на те требования, которые там предъявляются к участникам конкурса, мы увидим, что там фактически одним из требований является требование цензуры. Анализ раздела управления торгов администрации городского округа Самара, вот там совсем свежее объявление, открытый конкурс на оказание услуг по освещению деятельности департамента строительства и архитектуры Самары стоимостью 1 миллион рублей. И если посмотреть техническое задание и типовой муниципальный контракт, который там написан, там есть следующие пункты. Требование предварительно согласовывать с заказчиком готовый материал, изменять по требованию заказчика содержание материала, вносить необходимые правки и даже заменить журналиста по требованию заказчика в случае некорректного отношения к заданию. Если посмотреть все предыдущие конкурсы, которые касались информационного обслуживания администрации, различные конкурсы на новостные передачи, освещение деятельности департамента ЖКХ и самой администрации города, и там везде содержится вот именно вот это требование предварительного согласования материала, то есть фактически цензуры, что прямо запрещено и Конституцией Российской Федерации.
Депутат Михаил Матвеев направил в прокуратуру Самарской области запрос, насколько соответствует Конституции требования самарских чиновников.
Направлено обращение к прокурору Самарской области с просьбой провести проверку соответствия деятельности органов исполнительной власти Самары в части соблюдения требований недопустимости цензуры средств массовой информации при проведении конкурсов на информационное обеспечение и освещение вот деятельности этих органов власти. На мой взгляд, если здесь органы власти будут утверждать, что мы имеем дело не с журналистскими материалами, а с некими материалами, которые обладают признаками того, что они оплачиваются, то, что они предварительно согласовываются, и поэтому они не подпадают под действие закона о СМИ. В этом случае логично было бы требовать, чтобы на всех такого рода материалах в средствах массовой информации находилась строчка о том, что этот материал размещается на правах рекламы. Наверное, практически все новостные сюжеты на местных телеканалах и в газетах практически все должны будут оказаться в рамочке с надписью «на правах рекламы».
Чиновники возрождают традиции советской цензуры, считает журналист Виктор Садовский.
Свобода слова теперь может продаваться и покупаться. Мало того, что это попытка купить свободу слова, свободу массовой информации, но это еще глупая попытка. Она не соответствует здравому смыслу.
Это мнение разделяет правозащитница Людмила Кузьмина.
Это возрождение советских традиций управления, когда одна была правящая партия КПСС, была непогрешимой, и никто не мог говорить что-либо о ней плохо. Понятно, что мэрия, как заказчик, ставит некоторые условия, действует по принципу «хозяин-барин». Приемы нашей мэрии не новы. Так делает и российская власть на российских каналах. Никогда не услышишь ничего другого, кроме положительного мнения.
По информации Департамента торгов мэрии Самары, на информационное обеспечение городских властей в местных средствах массовой информации за последние полгода уже потрачено более 36 миллионов рублей. Сергей Хазов для «Радио Свобода», Самара.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода. После прошедших по всей стране митингов рыболовов-любителей они решили объединиться и создать свои общественные организации. Активнее всего эта работа идет в Татарстане, рассказывает наш казанский корреспондент Олег Павлов.
Рыбаки Казани, да и всей страны, должны объединиться в организацию. К такой мысли пришли рыболовы-любители спустя месяц после массового митинга в столице Татарии. Накопившаяся за это время практика общения с властями указывает на подобную необходимость, говорит один из лидеров казанских рыбаков Олег Мазанов.
Если ты не представляешь какую-то организацию, с тобой не разговаривают. То есть, если ты будешь там президентом какой-то маленькой организации, как вот, пусть там будет 20-30 человек, уже это будет совсем другое отношение, чем к человеку, который провел митинг, многотысячный митинг.
Игорь Галищенко приехал из Москвы, где участвовал в дебатах в Госдуме относительно нового закона о рыболовстве. Игорь рассказал, что у него была возможность высказать претензии вице-премьеру правительства России Виктору Зубкову.
Я говорю, это вообще не мысль, то, что вы вытворили. Говорю, Казанка, то РПУ, говорю, в черте города люди купаются, загорают, ходят там с детьми, закинуть удочку, дешевле будет в кино сходить, потому что 220 рублей надо заплатить, чтобы удочку забросить, говорю. Поймал, не поймал, то есть, ну, в таком духе, он сидит, Зубков. Ты говоришь, беспредел, говорит, надо разбираться с регионом, типа, мол, что за дела-то, вот, мол.
Рассказывая коллегам-рыбакам об этой встрече, Галищенко тоже призвал создать свою организацию.
Надо, во-первых, организоваться, у нас должна быть своя организация уже в кратчайшие сроки. Чтобы власть, когда сейчас ее накрутили, она позовет нас разговаривать, потому что сейчас начнут проверять власть местную, Татарстан. И чтобы туда пошел не кто-то там из Троира или из ТРК, а чтобы пошла наш комитет пошел. Потому что пока мы не организовались, мы никто. Мы просто здесь, ну, сборище каких-то там гоблинов, которые там террористов для власти. У нас нет юридического статуса.
Первые шаги уже сделаны. Действует штаб рыбаков, где всегда собирается много людей. Они торопятся, так как уверены, власть их будет слушать только до выборов. Сейчас они обсуждают устав организации, который подготовил рыбак и по совместительству юрист Максим Комаров.
Честно, организацию мы хотим создать в форме федерации, то есть Федерация любительского рыболовства Республики Татарстан. Это не название, это просто как бы, ну, примерный наметка, рабочий материал. Мы хотим, значит, сделать организацию, которая будет объединила бы всех рыбаков-любителей республики, то есть чтобы была не хаотичная масса людей, а именно, то есть организованная нормальная масса людей, которая защищала свои права.
И судя по высказываниям, которые были слышны в штабе рыбаков, желающие присоединиться к казанцам уже есть.
Самара народ звонит, понимаешь, мы, говорит, готовы вступить уже в организацию. И с Челнов уже есть люди, есть фамилии конкретные.
Организация нужна еще и для того, чтобы взять в свои руки заботу о реках. Олег Мазанов, один из лидеров казанских рыбаков, говорит, что они готовы следить за чистотой, воевать с браконьерами, просвещать население, заниматься с ребятами из детских домов. Соответствующие направления предусмотрены проектом устава организации. Тем временем власти Татарии в спешном порядке создают свою организацию рыбаков-любителей. Олег говорит, что сотрудничать они готовы со всеми, но от идеи создать свою организацию уже не откажутся.
Они считают, что они смогут объединить этих рыбаков и больше вот таких вот приколов, как с митингами, не будет, они смогут контролировать.
По словам Олега Мазанова, они не станут ликвидировать организацию в том случае, если власть откажется от своей идеи распродажи рек.
Нет, обратного пути нет. Мы проснулись. Людям необходимо самостоятельно принимать участие в управлении государством. Не доверяться только власти.
Юрист Максим Комаров тоже убежден, потребность действенной организации рыбаков уже никуда не исчезнет.
А кто гарантирует, что не вернется обратно? То есть, что не примут очередной закон, который также поступит с нами, а может быть еще жестче, когда будут брать деньги за то, что ты купил крючок, за то, что ты его привязал и забросил в воду? Кто даст такие гарантии? Никто. То есть, поэтому должна существовать организация, которая бы могла защитить права рыбаков-любителей.
Власть выгнала аполитичных рыбаков из камышей на площадь. И, по словам Олега Мазанова, они ей больше не доверяют.
На сегодняшний день власть – это одна жизнь, народ – это другая, абсолютно. Не понимающие ни те, ни другие. Нам необходимо народу, простым людям, более активно принимать активное участие, гражданскую позицию занимать.
Рыбаки Казани намерены добиваться от чиновников персональной ответственности и за экологию на реках, и за порядок на их берегах. Сейчас идет процесс формирования организации и в дальнейшем регистрации. Особых препятствий власти пока не чинят. Олег Павлов для Радио Свобода, Казань.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода. Пенсионеры и матери-одиночки, живущие в одном из домов Ульяновска, вдруг узнали, что их дом – памятник культуры, и они обязаны его отреставрировать за свой счет, рассказывает Сергей Гогин.
Ульяновская пенсионерка Валентина Некрасова купила квартиру в доме, который был построен в конце XIX века и является памятником регионального значения. При покупке жилья в конце 90-х годов женщине о статусе здания ничего не сообщили. После смерти внука, который имел долю в квартире, Некрасова стала помогать дочери оформить наследство. В региональном управлении Федеральной регистрационной службы женщинам велели сходить в областной комитет по культурному наследию и взять охранное обязательство. Без этого передачу собственности регистрировать отказались. Обязательство предписывает Валентине Некрасовой вместе с другими жильцами дома провести ремонт и реставрацию здания и даже повесить мемориальную табличку.
Архитектурную ценность он, может, какую-то представляет, но он никогда не ухоженный, никто его не ремонтировал. У меня там приложен план работ. Но я, когда к ним пришла, я говорю, а что ж вы мне здесь сумму не посчитали? Вот я строитель, я сразу прикинула. Это в 1,5–2 миллиона выльется, если его полностью отреставрировать. Он снаружи весь гнилой.
Пока областной комитет по культурному наследию не начал раздавать охранные обязательства, никто и не вспоминал, что дом ценный и что его надо реставрировать.
С марта месяца у нас вот все соседи бегают в верхние этажи, подставляют тазики, кастрюли, ведра. Там течет, там их проливает. Нас вот 3 раза подряд затопило. Мы им говорим, что меня вот канализация затапливает, а вы мне написали в охранном обязательстве, что все у меня и полы работоспособны, и стен у меня работоспособны, а у меня все кругом гниет, у меня кругом одна плесень, один грибок.
Заместитель председателя комитета по культурному наследию Ульяновской области Любовь Еремина говорит, что получение охранного обязательства – это право, а не обязанность, но признает, что при регистрации недвижимости от обременения отвертеться не удастся.
Мне кажется несправедливым, когда данные люди приватизировали данный объект культурного наследия, им не было разъяснено, что они приватизировали. А то, что сейчас несправедливо, их никто не заставлял, они добровольны. Время сохранения теперь лежит на них, на собственности. Вне зависимости от того, какая форма собственности.
Людям это, разумеется, не нравится. Государство их, по сути, загоняет в ловушку. Небогатому муниципалитету памятники не нужны, поэтому их стараются сплавить на баланс другого собственника. Федеральный закон об объектах культурного наследия, разрешивший приватизацию памятников культуры, оставляет много вопросов. Неужели, купив квартиру в доме памятники, человек получает в нагрузку кусок фасада и обязан его содержать, недоумевает директор исторического музея-заповедника «Родина Ленина» Александр Зубов.
На сегодняшний день закон настолько сырой, настолько непрописанный. Вот бабушка, я отвечаю только за свою квартиру, внутри я содержу ее нормально. Какие ко мне вопросы? А почему договор с жильцами и с управляющей компанией? Они входят в управляющую компанию. Они платят за содержание дома. Управляющая компания должна эти вопросы решать. Меня возмущает и вызывает непонимание позиции нашего комитета по охране культурного наследия, который должен организовывать работу, а не просто быть прокурором. Они должны помогать людям решать вопросы. А не просто дописала, я ничего не знаю, это твои проблемы.
Такая позиция комитета по культурному наследию возмущает и Валентину Некрасову.
Их посадили для того, чтобы раздать нам охранные обязательства и заставить нас реставрировать эти дома. У нас в дому 5 матерей-одиночек, 5, наверное, пенсионеров, а остальные все малоимущие. Кто будет ремонтировать?
Когда разрабатывается план по сохранению памятника, материальное положение собственника в расчет не берется, говорит представитель комитета по культурному наследию Любовь Еремина. Если же собственник не исполняет охранное обязательство, комитет может привлечь его к административной ответственности или заставить нести бремя по охране памятника через суд.
Мы идем навстречу. Но если человек не намерен вообще сохранить объект культурного наследия, то мы, конечно, не можем помочь в решении этой проблемы.
В Ульяновске есть, однако, интересные судебные прецеденты. В одном случае жильцы дома-памятника отбились от охранного обязательства, доказав, что здание утеряло первозданный вид в результате ранее проведенного ремонта. В другом случае суд обязал провести реставрационные работы управляющую компанию ЖКХ, которой жильцы платят за текущее содержание и ремонт дома. Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
Вы слушаете корреспондентский час «Радио Свобода». В отличие от Ульяновска, в Ростове-на-Дону власти уже отчаялись восстановить уникальные здания позапрошлого века и намерены их снести. Как на эти планы реагируют жители города, рассказывает Олег Бакунин.
Еще сегодня их можно увидеть и даже полюбоваться ими, но уже завтра их не будет, скорее всего. Потому что уникальные здания, памятники истории, культуры и архитектуры, находятся сейчас просто в удручающем состоянии. Этой весной региональное отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры при поддержке других общественных объединений и редакций нескольких средств массовой информации объявило о начале акции «Антиснос», призванной сохранить значимые здания старого Ростова, над которыми нависла угроза саморазрушения или принудительного сноса. Для начала экспертами была сформирована так называемая «горячая десятка», в которую были включены объекты, требующие к себе не только пристального внимания со стороны общественности, но прежде всего незамедлительные действия городских властей. Рассказывает руководитель областной организации Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Александр Кожин.
Акция «Антиснос» связана с общей темой, такой сохранение памятников истории и культуры. То, чем занимаемся давно, долго и на протяжении всего этого времени, разные были формы, вот это одна из форм. Она широко себя заявила в конце прошлого года, когда была проведена акция «Прощание с XIX веком», когда на одной из старейших улиц собрались у водолечебницы Рензюна, где вот по легенде бывал и Чехов, и многие именитые люди того времени. И вот тогда поставили вопрос о том, что красивое здание с интересным фасадом, богатой историей, и оно обречено на снос. И решили сделать поминки, как бы прощание со зданием. Но дело в том, что это прощание показалось настолько заметным, что уже на него отреагировали. И уже администрация города и района сказали, что да, действительно, такое здание нужно сохранить.
Илья Рензюн был горячим поклонником водных процедур. Новое лечение многих заболеваний и рациональной гидротерапии привлекало в учреждение именитых горожан. Другой новаторский метод – светолечение – сделал водолечебницу еще популярнее. Сегодня судьба памятника регионального значения находится в прямой зависимости от того, в каком месте чиновники поставят запятую в предложении «снести нельзя сохранить». Тему продолжает журналист газеты «Наше время» Елена Слепцова.
В хорошем состоянии находятся только те здания, которые украшают главную улицу Ростова, Большую Садовую. Но и на Большой Садовой тоже достаточно памятников, которые не просто в ужасном состоянии, а доведены искусственно до такого состояния и, в принципе, предназначаются городскими властями под снос, для того, чтобы на их месте возвести какие-то новые торговые центры стеклянные.
Представитель неформального общественного объединения «Мой фасад» Роман Бочарников надеется, что горожанам все-таки удастся обратить внимание чиновников на эту проблему.
Дело в том, что бездействие властных органов, которые, в принципе, по рангу, необходимо этим заниматься. То есть это раньше было это отдел Росохраны культуры, который потом расформировали. Теперь в недрах Министерства культуры, я не знаю даже, как может сейчас называться этот отдел, но на самом деле это их задача, их прерогатива. Если они ничего не делают, то, по крайней мере, те, кто неравнодушен к этому, что-то начнут делать, привлекая тем самым внимание, и их тоже.
Председатель Совета регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Александр Кожин считает, что чиновникам, от которых зависит дальнейшая судьба исторических и культурных объектов Старого Ростова, не нужно изобретать велосипед, а стоит обратить внимание на имеющийся опыт.
Есть опыты Москвы, Питера и прочее, просто важно, чтобы тут эта идея была воспринята. 26 апреля будет рассматриваться вопрос исторического центра «Солдатская слобода». И вот если появится возможность на муниципальном уровне сделать так, чтобы использовался опыт, который есть во многих странах мира, когда продается какой-то объект, значимый, интересный для всех, но который необходимо сохранять, и на него нет денег у казны, чтобы его отдавали вот по символической цене тому, кто возьмет на себя обременение сохранить это здание.
До наших дней сохранились сведения о споре, который возник после того, как гласный городской думы Пилипенко предложил в 1902 году замать частных лечебниц, водолечебниц и харчевин плату в пользу города за пользование канализацией. Сегодня памятник вместе с другими собратьями по несчастью срочно нуждается в помощи ныне живущих горожан. Олег Бакунин для Радио Свобода, Ростов-на-Дону.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода. Обзор нестоличной прессы. У микрофона Вера Володина.
Интернет-газета «Город Киров» рассказывает, что на следующей неделе горожане могут остаться без питьевого водоснабжения, как и в прошлом году, когда из-за весеннего паводка река Вятка была загрязнена аммонийным азотом. Источник загрязнения вот уже почти два десятилетия копится на территории Кирово-Чепецкого химкомбината, так называемый мел химического производства. Он находится вблизи пойменных озер. Специалисты различных ведомств уже не первый год говорят, что в одночасье от отходов не избавиться, поэтому городские власти организовывают подвоз питьевой воды. В прошлом году пересчитали плату за коммунальные услуги, и за пятидневное отсутствие воды кировчане заплатили по 1 рублю, а воду получали в киосках, не бесплатно. В этом году 1 литр артезианской воды стоит 2 рубля 40 копеек. Не исключено, что в первые дни мая Киров вновь останется без чистой питьевой воды. Готовьте ведра, господа, пишет издание «Город Киров». Сахалин-Инфо сообщает, что прокуратура протестовала планы областных властей о формировании рыбопромысловых участков на реках Сахалина. Выяснилось, что промысел тихоокеанских лососей может оказать негативное воздействие на состояние водных биоресурсов. Прокуратура отметила и незаконность отказа общественникам в работе комиссии по определению границ рыбопромысловых участков. Так отказали представителю организации «Экологическая вахта Сахалина», при этом включив в комиссию коммерсантов и бизнесменов, пишет «Сахалин-Инфо». 13 миллионов рублей растворились в удмуртской деревне вместе со снегом. Информагентство «Сусанин» рассказывает о недоумении жителей одной из деревень Кесского района. В прошлом году им проложили новую дорогу, а весной от нее осталось только грязное месиво. Карельские власти объявляют войну серым зарплатам. Издание «Столица на Онега» сообщает, что Министерство финансов Карелии организовало горячую телефонную линию и просит граждан анонимно жаловаться на работодателей, выплачивающих зарплату в конвертах. День тишины 25 апреля проводят екатеринбургские таксисты в знак протеста против законопроекта о лицензировании услуг такси, сообщает портал Екатеринбург Ньюс. С 7 утра до 7 вечера службы такси намерены отказаться от приема заявок на извоз от горожан. Таксисты утверждают, что закон ущемляет права клиентов на дешевое и качественное такси и лишает работы часть сотрудников. Екатеринбург Ньюс пишет про планы проведения следом и общероссийского митинга водителей против этого законопроекта. $87 миллионов в Воронежской области оцениваются инвестиции в строительство заводов по производству стрелкового оружия и патронов. Газета «Мое» подчеркивает, речь идет о производстве винтовок и ружей с ориентацией на гражданский рынок. Газета «Калужский перекресток» рассказала, как 13 избранных глав сельских администраций через суд вернули деньги, которые районная больница взяла с них за прохождение медосмотра. Как кандидаты, они должны были представить справку, что не имеют заболеваний, препятствующих государственной службе. И хотя по закону медосмотр для кандидатов должен быть бесплатным, больница брала с каждого кандидата по 879 рублей. Теперь эти деньги им вернут, сообщает «Калужский перекресток».
Обзор нестоличной прессы подготовила Вера Володина. Прозвучала первая часть программы «Корреспондентский час радио «Свобода». Вторую часть вы услышите после краткой сводки новостей.
Вы слушаете радио «Свобода». Свобода в полдень. 7 дней в неделю, ровно в 12 часов. Свобода в полдень. О том, что случилось и что должно произойти. День в разгаре. Следим за событиями. Слушайте радио «Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 10:30. Коротко о главных событиях. В Дагестане сегодня утром сработало взрывное устройство на участке железной дороги в Кизилюртовском районе. О пострадавших не сообщается. В Ставропольском крае задержан местный житель, подозреваемый в вербовке боевиков. Как сообщили в правоохранительных органах, это уроженец Чечни, который проживал в Георгиевском районе Ставрополья. В 15 городах России сегодня проводят акции протеста молодые семьи, которые взяли жилищные кредиты, однако из-за изменения условий не могут получить обещанную помощь от государства в рамках федеральной программы. В подмосковном городе Химки активисты устраивают сегодня народный сход в защиту леса. В Сибири за прошедшие сутки число лесных пожаров возросло в полтора раза, до 43. К утру субботы площадь охваченных огнем территорий составляла свыше 950 гектаров. Власти Ливии утверждают, что авиация НАТО нанесла сегодня удар по центру Триполи, в результате чего были убиты 3 человека. Как заявил представитель ливийского правительства Муса Ибрахим, снаряд упал на территории автостоянки вблизи резиденции ливийского лидера Муаммара Каддафи. Власти Сирии должны положить конец репрессиям против участников массовых протестов, заявил президент США Барак Обама. Его выступление последовало за сообщениями о гибели не менее 75 демонстрантов из числа собравшихся на акции с требованием отставки президента Сирии Башара Асада. Новые перестрелки произошли сегодня на спорном участке границы между Таиландом и Камбоджей, где расположен древний индуистский храм. Днем ранее там же в результате боевого столкновения погибли 6 военнослужащих, по 3 солдат с каждой стороны. В китайской провинции Сычуань в столкновениях с силами безопасности погибли 2 тибетцев.
Вы слушаете корреспондентский час «Радио Свобода». Во второй части программы прозвучат репортажи на следующие темы. Дзержинск. Многодетные семьи никому не нужны. Благовещенск. В борьбе с лихачами на дорогах поможет Бог. В этой же части прозвучит рубрика «Смех да и только». Мы повторим интервью с ветераном атомной энергетики Виктором Сериановым, а завершит программу репортаж об уникальной экспозиции Курской картинной галереи имени Александра Дейнеки в Третьяковской галерее. Многодетные семьи из Дзержинска Нижегородской области вышли на пикет. Они считают, что им никто не помогает, и они только самостоятельно смогут добиться хоть какой-то помощи от государства, рассказывает Сергей Анисимов.
Многодетные родители города Дзержинска Нижегородской области устроили пикет в защиту детства. Поводом для проведения акции послужили тревожные сигналы об участившихся случаях изъятия детей из семей под предлогом родительской бедности. Участники пикета подняли вопрос о социальной ответственности государства. В Дзержинское отделение общественного движения в защиту детства обратилась молодая мама Евгения Шохина с просьбой защитить ее детей. 11 марта 2011 года Евгению вызвали для собеседования в городской отдел опеки и попечительства. Однако, пока она ходила в гости к чиновникам, инспекторы милиции приняли решение забрать 3 малолетних детей в больницу, говорит Евгений Шохин.
У меня сын старший. 26 апреля, 3 года. Двойняшки есть, Машенька и Дашенька, сестренки. Меня вызывают в орган опеки, я еду туда. В этот момент приезжает Калинина из милиции. Она приезжает, чтобы посмотреть, как дети живут. То есть она типа говорит, я чисто случайно. Никогда ко мне не приходили, из меча мне никогда не было. То пришли и забрали сразу же.
У матери 4 детей Жанны Борисевич другая ситуация. Администрация города не может выделить семье нужный участок для строительства дома.
Обращались в нашу администрацию, нам дали пакет документов для сборки. Поговорили тем, что если у вас нет 3 миллионов, то можете уже и не обращаться. Будут принимать в эксплуатацию нашу постройку. Если мы через 3 года не отчитаемся о построенном доме, то у нас участок заберут. А то, что построим, будем ломать.
По словам друга семьи Игоря Шевгуна, чиновники отказываются предоставить землю под строительство дома меньшей площади. А на дом большей площади у многодетной семьи нет денег.
То есть задавали вопрос, я говорю, может, можно поставить более маленький такой домик, который я могу осилить, например, за 3 года. Материнский капитал можно сунуть, да, какой-то. То есть можно было что-то. Они говорят, нет, так, говорит, не пройдет. Вроде дом должен быть на 2-3 миллиона. Мы, говорит, сами будем его принимать, все коммуникации. Если, говорит, у вас нет таких денег, даже заявление, говорит, не подавайте.
Координатор общественного движения в защиту детства в Нижегородской области Сергей Пчелинцев считает, что в борьбе с чиновниками многодетных родителей спасет только объединение усилий.
Информация о том, что участились случаи неправомерного изъятия детей из семей под предлогом бедности, как они это называют, социальные показатели. И второе, нас волнует, грубо говоря, номинальная защита государства семьи. То есть мы не чувствуем, что есть такая социальная защищенность от государства. Многодетных семей хотя бы, в первую очередь многодетных. Говорят о повышении рождаемости, о подъеме демографической ситуации, много было слов сказано хороших, материнский капитал. Но на деле, кроме реального молочного питания и 4300 детских денег до 1,5 лет, никакой реальной поддержки государства не ощущается. Кто не говорит, что мы собираемся вставать на иждивение государства. Но с другой стороны, посмотрите, почему государство с нас требует налоги, забирает наших детей в армию, да, всюду нами управляет. Но оно нам, получается, ничем не обязано. Как только мы что-то государство начинаем требовать, они тут же говорят, вот вы иждивенцы, вы должны зарабатывать сами. Нет, тут должно государство, это мы. Получается, что мы должны сами себе помогать. А нам чиновники в лицо тыкают, что вы нищие, вы, видите ли, плодитесь, вы многодетные, а этим тыкают в лицо.
Участница пикета Валентина Аксенова также полагает, что только объединившись, многодетные семьи смогут добиться справедливости у государства.
Я прямо скажу, всем по барабану. Все эти семьи, дети наши, кто как живет, все по барабану. Поэтому сплотиться и бить во все двери. сфере. Я, когда работала помощником депутата, я всегда говорила, если ты сам за себя не постоишь, за тебя никто, ни государство, никакая соцзащита, никакая опека, никто за тебя не пойдет. Потому что все отрабатывают свое. А что свое? Чтобы в правый карман положить и в левый положить. Даже от этой семьи, от многодетной, оторвать кусочек и положить.
Сергей Пчелинцев убежден, что к проблемам многодетных семей самое непосредственное отношение имеет институт ювенальной юстиции, вводимый сейчас в России.
Мы считаем, что Дзержинская, вообще, как Нижегородская область, попали в пилотный регион по ювенальной юстиции. И под предлогом защиты семей они производят их выемку. То есть вместо того, чтобы прийти помочь семье какой-либо, да, попавшей в трудную ситуацию, они сказали чиновнику, что у нас есть такая услуга оказания государственной семьи, это отобрание детей на время помещения в детский дом.
Сергей Анисимов для Радио Свобода, Нижний Новгород.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода. Благовещенская инспекция по дорожному движению, отчаявшись, видимо, победить в борьбе против лихачей и пьяных за рулем, обратилась к Богу. Точнее, к православной церкви, на помощь которой власти рассчитывают в этой бесконечной борьбе, рассказывает Антон Лузгин.
Божья помощь в борьбе с аварийностью. Амурская госавтоинспекция в содружестве с Благовещенской епархией выпустила православную памятку для всех участников дорожного движения «Благослови, Господи, добрый путь». В этом документе содержатся молитвы для водителей и пешеходов, вполне мирские рекомендации по безопасному переходу улицы, а также православные правила дорожного движения. Как и 10 заповедей, они состоят из 10 пунктов. Вот некоторые из них. Начиная всякую поездку, убедитесь, не оставили ли вы свой нательный крестик дома. Осените себя широким крестным знамением и спросите на поездку Божие благословение. Осените крестным знамением свой путь и произнесите вслух или про себя краткую молитву «Господи, благослови». Не забывайте подавать знак благодарности пропустившему вас водителю. Извиняйтесь перед тем, кому помешали, даже если и не по своей вине. Интересно, что идея создания православной памятки принадлежит не церкви, а госавтоинспекции. Именно по ее просьбе были разработаны молитвы для водителей и пешеходов. «Боже милостивый, избави меня от злого духа лихачества, нечистой силы алкоголизма, вызывающих несчастье и внезапную смерть без покаяния», говорится в молитве водителя. Молитва пешехода более трудна для цитирования, поскольку написана в старославянском стиле. О пользе памятки говорит начальник отдела пропаганды Амурской госавтоинспекции Евгений Шайдуров.
Все методы хороши для того, чтобы достигнуть результата, а именно сохранить даже одну человеческую жизнь, даже сохранить одного ребенка. Неважно, кто будет участвовать в пропаганде безопасности дорожного движения, прививать навыки безопасного поведения на дорогах. Будь то священнослужители, будь то сотрудники ГИБДД, это все-таки взрослые, опытные люди, которые имеют определенный вес среди своих прихожан. Их слова значимы для людей, которые верят, приходят к ним за советом. За советом, как в их кругах говорят, Божьим. И, естественно, для них этот человек, священнослужитель, очень значим. И они, естественно, обращают внимание на то, что им говорится.
Православная памятка была издана тиражом в 5000 экземпляров на деньги спонсоров. Направлена во все территориальные отделы госавтоинспекции. Вручалась водителям на постах ГИБДД в присутствии священнослужителей. Рассказывает один из вдохновителей этого проекта, инспектор пропаганды Амурской госавтоинспекции Андрей Пивиков.
Двух одинаковых водителей не бывает, так же, как двух людей. Все люди реагируют по-разному. Единственный момент, когда увидят рядом с сотрудником ГАИ священнослужителя православной церкви, конечно, сразу понимают, что тут немножко другой будет разговор, никаких карательных мер не будет, а будет вот именно общение с служителем церкви. Соответственно, реакция была другая немножко. В большинстве своем водители, конечно, все понимают. Большинство водителей, они хотят все-таки какого-то изменения на дороге. Люди с опытом, имеющие своих детей, переживающих за их будущее, к чему-то стремящихся. Поэтому отношение такое было. По-разному, но в основном было с пониманием.
Водители и пешеходы Благовещенска так выразили свое отношение к православной памятке участникам движения.
Я считаю, что если кому-то это помогло, если кому-то это помогает, то пусть это будет. Вот и все, мое мнение.
Вы знаете, для меня все одинаковые. Буддисты, христиане, мусульмане, атеисты. У меня много знакомых также. То есть я не вижу разницы в духовно зрелом человеке,
какой конфессии он принадлежит или не принадлежит вообще никакой.
Мне безразлично.
Ну, я полагаю, что это очень хорошее там изобретение или начинание, уж не знаю, как сказать. Я сама человек верующий и знаю, в общем, довольно мало людей неверующих, которые себя так оппозиционируют. Поэтому вот такое наставление – это очень хорошее привлечение внимания вот к тому, чтобы быть с Богом, да, в пути, к тому, чтобы быть внимательным на дороге.
Хорошая памятка. Много и доброго есть, кто действительно хочет ездить. Кто верит действительно в это, тому поможет.
Православные люди, они будут уже задумываться о поездке там на том или ином транспорте. Правильно. Ну и для работников ГАИ это тоже плюс. Люди будут больше думать об этом. Для верующих необходимо, для некоторых необходимо. Кто верующий, пускай для них так и будет. А кто как ездил, так и будет ездить.
Совместная работа Православной Церкви и госавтоинспекции будет продолжена. Для снижения аварийности хороши любые законные меры. Антон Лузгин для Радио Свобода, Благовещенск.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода. Далее в программе рубрика «Смех, да и только». У микрофона Екатерина Вертинская.
Агентство по госзаказу Иркутской области опубликовало на официальном сайте Российской Федерации по размещению заказов лот на поставку головных уборов для управления делами губернатора и правительства. Требования к товару были строгие. Цитата с сайта. Шапка-ушанка мужская, классическая, цельная, из меха баргузинского соболя. Цвет темно-шоколадный. Мех густой, блестящий, одинаковой длины по всей площади, без дефектов. Швы ровные, без пропусков и просечек, без захвата волоса в шов. Конец цитаты. Наверное, никто бы и не обратил внимания на этот факт, если бы на сайте не была допущена ошибка. Из описания заказа следовало, что за одну шапку иркутское правительство готово заплатить 500 000 рублей. Новость быстро разлетелась по социальным сетям. Позднее выяснилось, что за эту сумму чиновники заказали 25 головных уборов. Однако жителей области возмутил и этот факт. Иркутянин Игорь Шаманко написал в видеоблог президенту России Дмитрию Медведеву, что 2/3 населения Иркутской области проживает за чертой бедности, а правительство тратит 500 тысяч на шапки. Где же справедливость? Ситуацию прокомментировал депутат Законодательного собрания Иркутской области Евгений Рульков.
Вот этот случай с шапками, на закуп которых тратится 500 тысяч рублей, он еще раз подтверждает, что власть областная жирует вообще-то на налогах, которые платит каждый житель Иркутской области. И естественно, такие подходы губернатора правительства не оправданы никак в той ситуации, в которой находится область, когда практически ничего не вкладывается в развитие области, а шапки, пожалуйста.
У Евгения Адамовича есть предположение, для каких целей понадобилось в марте-апреле покупать зимние шапки-ушанки.
Такой качественный товар, конечно, скорее всего, на подарки приезжим людям, руководителям государства, ну и их окружению, так будем говорить.
Екатерина Вертинская для Радио Свобода, Иркутская область.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода. Сегодня по просьбе слушателей мы повторяем интервью с ветераном атомной энергетики Виктором Северьяновым. С 1970 по 1990 год он возглавлял первую в мире АЭС в Обнинске. Станция была пущена в июне 1954 года. Северьянов работал на ней с первого дня, был оператором, начальником смены, заместителем главного инженера, главным инженером и директором. Вопросы ему задает наш обнинский корреспондент Алексей Собачкин.
Виктор Сергеевич, какова была степень надежности первой в мире атомной электростанции?
Проект был довольно сырой. Было много недостатков. Так главное нам пустить ее, доложить, что мы первые. А вот что будет, как она будет работать, этого мало кого интересовало. Корпус реактора по проекту должен был заполняться гелием. И для того, чтобы отводить тепло от графитовых блоков, когда начали его заполнять, оказалось, что течи такие, что определить невозможно. Корпус реактора – это, можно сказать, бочка диаметром 3 метра. И эта бочка приваривалась к нижней плите. Качественно сварить корпус реактора к этой нижней плите было очень сложно. И произошел разрыв этого сварного шва. Корпус реактора стал негерметичным. Когда, допустим, в ячейку реактора выливали там литр воды, то он через эту трещину вытекал в облицовку. Поэтому сразу было принято решение, что на номинальной мощности реактор работать не может, иначе температура поднимется там к 800 градусов. Все-таки подняли, несмотря на то, что боялись, что графит будет гореть, ну что делать, подняли до номинальной мощности, чтобы получить хотя бы на турбогенераторе электрическую мощность 5 кВт. Сама система охлаждения реактора была никудышная, опасная в эксплуатации, что приводило к аварийному состоянию. Стал скапливаться водород. Постоянного прибора, который бы замерял содержание водорода, не было. Поэтому появилась возможность образования гремучей смеси. И вот те взрывы, которые беспокоили японцев, могли произойти у нас. Как говорится, Бог нас, наверное, миловал.
Как вы пришли к осознанию того, что ядерная энергетика – это тупик?
Первый, пожалуй, толчок дала катастрофа на Чернобыле. Хотя у нас своих было аварий полно. Такая катастрофа, как на Чернобыле, она потрясла не только меня. После Чернобыля весь мир был настолько ошарашен, можно сказать, что в течение последующих 20 лет была тишина в атомной энергетике. Не пускалась ни одна атомная станция, вновь не строилась. Было такое мнение, что второго Чернобыля атомная энергетика вообще не выдержит.
Фукусима – это подобное?
Да. Если в Чернобыле взорвался один реактор, то на Фукусиме уже 4 в аварийном состоянии. Расплавились активные зоны. Вообще трудно себе представить. Общая активность, которая накопилась в реакторах на Фукусиме, больше, чем в Чернобыле. А ведь наши реакторы типа Чернобыльского, это реакторы РБМК. И таких реакторов у нас, наверное, больше десятка работают сейчас. И поэтому, конечно, вся общественность, особенно Европа, требовала подобные реакторы. Надо закрывать. Не дай бог, что-то еще произойдет.
Виктор Сергеевич, кроме РБМК есть реакторы других типов, есть быстрые реакторы.
Ведь чем подкупили быстрые реакторы, допустим, наше правительство и нашу бывшую советскую власть? Тем, что говорили, на быстрых реакторах наработка плутония может происходить там в 2, а то и в 3 раза быстрее, чем на тепловых реакторах. А тогда была гонка атомного вооружения, ведь там теплоноситель натрий. Но ведь натрий – это такой элемент, который во влажном воздухе сам воспламеняется. Мини-возгорания были периодически.
Виктор Сергеевич, безопасных типов реакторов не существует сейчас?
Очевидно, существует. Но это выльется в такую копеечку, будет вообще не иметь смысла. Это будет слишком дорого.
Все атомные электростанции необходимо закрыть.
Немцы, я думаю, они не глупее нас. Они, по-моему, уже давно поняли, что зачем нам атомные станции. Когда нам Россия поставляет газ, да мы построим газотурбинные станции, которые могут работать в любом режиме, можно качать мощность. То есть никаких проблем нет, никаких выбросов, никаких загрязнений. Атомная станция там 30-40% КПД. У газотурбинных до 80% коэффициент полезного действия.
Скажите, Виктор Сергеевич, а не обидно ли вам? Вы всю жизнь отдали ядерной энергетике.
Вначале у нас была гордость. Мы решаем проблему альтернативного использования атомной энергии не в военных целях, а в мирных целях будет атомная станция. А со временем я понял, что столько еще проблем, прежде чем выпендриваться, надо сначала летать научиться. Где безопасность, где гарантия того, что не может произойти то, что произошло с Чернобылем. И поэтому, что может произойти в любом этом реакторе этого типа, тоже неизвестно. В первую очередь, что надо сделать, это закрыв все реакторы РБМК.
На вопросы нашего обнинского корреспондента Алексея Собачкина отвечал ветеран атомной энергетики Виктор Северьянов. Вы слушаете корреспондентский час «Радио Свобода». Завершает нашу программу репортаж об очень интересной экспозиции Курской картинной галереи имени Александра Дейнеки в Третьяковской галерее. Рассказывает Лиля Пальвелева.
Курская галерея славится большим собранием работ своего знаменитого земляка Александра Дейнеки, но его произведения в Третьяковку уже привозили. На этот раз выставку составили из западноевропейской и русской живописи XVI-XX веков, и есть здесь первоклассные образцы, обладать которыми которыми сочли бы за честь в любом крупном столичном музее. Как оказались они в Курске, частично за счет большевистских реквизиций из дворянских имений, сообщает научный сотрудник этой провинциальной галереи Марина Тарасова.
Эти реквизиции были, конечно, весьма мощные, потому что в Курской губернии находилось имение Борятинских, Рибиндеров, Нелидовых, Шварцев. И достаточно большая часть того, что не было увезено в столице и в Государственный музейный фонд, все-таки осталась в курских музеях. В нашем собрании оказались очень хорошие работы из коллекции Борятинских. Это преимущественно итальянская, испанская живопись 17 века, относящаяся к эпохе барокко, или просто крупноформатные картины, когда-то украшавшие этот зал. В нашем собрании оказалась коллекция семьи Шварц. Родители Вячеслава Шварца, известного русского живописца, владели землями в Курской губернии, а отец художника Григорий Ефимович был собирателем. Он собрал достаточно интересную коллекцию голландской фламандской живописи.
Это драматическая страница, но есть и светлая. В 1903 году на пожертвование частных лиц в Курске основали губернский историко-археологический музей. Кое-что из этого собрания потом тоже влилось в картинную галерею, возникшую в 1935 году. Но вот несколько лет спустя город был оккупирован. Директор Курской галереи Игорь Припечкин рассказывает удивительную историю того, как уцелели произведения искусства. А ведь так многое бесследно сгинуло в других городах Советского Союза в Великую Отечественную.
Часть коллекции была вывезена, а часть коллекции была оставлена. В те годы мы занимали помещение Сергия Казанского собора. Вы знаете, остались такие любопытные записи, которые документировали перемещение работ в то время. Войска, оккупационные войска, в частности немецкие, размещаясь в Курске, их офицеры брали для украшения домов картины. Причем брали они, давая расписку, и затем, когда двигались дальше, там отступали, они возвращали эти картины по расписке. В 60-х годах проект бюро Мезенцева создали проект для нас специальный. Он чем-то напоминал Центральный дом художника. И в 69-м году, в 68-м году приступили к строительству картинной галереи. В 70-м году прекратили это строительство, о нем совершенно забыли. Затем в 80-х годах вновь вернулись к этой идее, но в 80-е годы вторая половина была неудачной. И вот сейчас мы снова пытаемся выстроить новую картинную галерею. Конечно, галерея тесна, мы выставляем около 5% коллекции.
В российской провинции многие художественные музеи нуждаются в дополнительных площадях. Однако, по мнению завотделом выставок Третьяковской галереи Нины Дивовой, ее курские коллеги более других достойны нового здания.
Когда я была в Курске, я увидела очень небольшую комнатку, и оказалось, что в этой комнате поселился реставратор. Далеко не каждый музей, даже большой музей, имеет реставраторов и стоят в долгой очереди для того, чтобы реставрировать эти вещи в Москве в центральных реставрационных мастерских. И тогда пришла в голову идея показать на этой выставке портрет Софии Шарлотты, жены английского короля Георга III, после реставрации по описи Мариинского дворца князей Борятинских. Там было два портрета. И значилось, что портрет короля и королевы, но вот, видимо, в лихие эти 20-е годы мужской портрет был утрачен, а женский находился в таком состоянии, просто отменно сделана реставрация. И если вы посмотрите этот фильм, который сделали музейщики, и который подробно представляет все процессы реставрации, то вы поймете тогда, что фактически из руин восстановленная вещь, и заметить следы вот этого восстановления очень сложно. Мне кажется, что Курская картинная галерея может своими реставраторами гордиться.
Фильм, который упоминала Нина Дивова, сейчас демонстрируется на выставке в Третьяковке, а главное, сам отреставрированный придворный портрет кисти Рамзия Аллена. В будущем мать двоих королей и бабушка королевы Виктории София Шарлотта здесь изображена совсем юной. Вспоминая об этом времени, она позже писала: «Я не нравилась англичанам, поскольку не была даже хорошенькой». Вкусы меняются. По нынешним меркам молодая женщина на портрете удовлетворяет современным канонам. Фамильное же собрание князей Борятинских в их Мариинский дворец картина, скорее всего, попала благодаря англоману Ивану Борятинскому, служившему в Лондоне в русской миссии в начале 19 столетия. Что же касается русского искусства из коллекции Курской галереи, то вот на какие картины обращает особое внимание заместитель директора Третьяковки Лидия Иовлева.
В Курской картинной галерее, несмотря на то, что у них есть замечательный портрет дочери Павла I Александры Павловны, работа Боровиковского, они все-таки должны быть горды произведениями конца 19-го, начала 20-го столетия. Очень хорош, на мой взгляд, Эльбрус Куинджи. Очень интересен репинский портрет его внучатого племянника Алексея Васильевича. Очень интересны вот эти работы художников Куприна, Смеркина 20-х, начала 30-х годов. У них чувствуется еще вот такое традиция начала 20 века, бубново-валецкая традиция. И одновременно это так живо, так натурально. Мне всегда в музеях интересно связанные с местным регионом художники. И Шварц, автор этой замечательной картины, которая у нас хранится, «Вешний поезд царицы на Богоболье», умерший в 30 лет и очень немного сделавший, вот здесь, в Курской областной картинной галерее, представлен и даже на этой выставке двумя или тремя работами. А каждая работа Шварца драгоценна.
Выставку произведений с Курского музея показывают в рамках многолетнего проекта Третьяковки «Золотая карта России». Благодаря ему московские посетители постоянно знакомятся с мало кому известными сокровищами из провинции. Лилия Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушали корреспондентский час Радио Свобода. Продюсер программы Наталья Флоринская, редактор и ведущий Владимир Абарбаны. Уважаемые слушатели, если вас заинтересовал какой-то из прозвучавших сюжетов, вы можете прямо сейчас пойти на страницу корреспондентского часа на сайте Радио Свобода, прослушать репортаж еще раз, прочесть текст репортажа и тут же написать свои отзывы и предложения. Я обязательно отвечу. Всего доброго, до свидания.
Время гостей. Ежедневно по будним дням в 19 часов после новостей в прямом эфире «Радио Свобода». Вы можете стать участником программы, позвонив по телефону прямого эфира. Работает электронная почта и пейджер. Время гостей в 19 часов после новостей. Повторы на следующий день в 4 и в 11 часов. Слушайте «Радио Свобода».
Живется в России 21 века.
Ни администрация местная, ни республиканская, ни прокуратура, ни служба судебных приставов не работают. Делают видимость, издевательство.
Складывается впечатление, что против нас, стариков, ведется самая настоящая борьба.
Так весело, интересно, в душу не лезет государство пока, по крайней мере.
Страшно за будущее своих детей. Страшно, что творится в нашем государстве, какой беспредел. Страшно, что убивают людей, которые пытаются донести правду, которые добиваются справедливости.
В 21 веке мне в России живется очень хорошо, просто замечательно. У меня есть все, о чем я мечтала в 20 веке. Муж, семья, хозяйство и ребенок.
В таком государстве, где нет возможности влиять на власть, жить достаточно сложно.
Ваша свобода в 21 веке.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».